Немножко Степана Герасимовича Дубовом, то все-таки точно исторический человек, брат. А нам пришлось с ним долго быть вместе, потому что он знал румынский язык хорошо, и мы его каждое лето приглашали в лагерь. Он по 3 недели у нас в лагере был. И чем был полезный, что и в русском заезде вел беседы, а приезжал в молдавский заезд, он и на румынском вел беседы. Ну и вместе с целыми днями и беседовали, и чай пили, и слушали много его рассказов. И так уже познакомился с ним вроде более-менее хорошо. Он тем более, что с Молдавии-то родом, с юга Молдавии. И он немножко рассказывал о своем детстве. Вырос в тяжелейшем детстве. В доме было холодно, стелил отец соломы, и на соломе они спали посреди дома, топить нечем было. И он в этой нищете рос и хотел по-другому свою жизнь устроить. Пошел учиться на закройщика, чтобы шить какие-то там пальто или тужурки, а денег нету. И учитель говорит: я тебя буду бесплатно учить, но ты за это у меня будешь работать. Хорошо. А кушать-то хочется. Так, чтобы прокормиться, он работал ночью у соседа, чтобы тот кормил, а в это работал днем за то, что он учил его. И вот таким образом выучился. Потом он выучился, женился, но очень скоро у него были открыты мастерские по всей Молдавии. Он только руководил. Уже жизнь его научила, как соображать одно с другим. Потом прошло время, у него уже был 2-этажный универмаг в городе. Потом он купил автобус, ездил уже на Кишинев обратно. В то время автобус это была диковинка целая. А потом он потихоньку начал заготавливать пшеницу со всей Молдавии в Одессу и пароходом отправлять в Англию. И его имя в европейских банках знали. И везде любой кредит он мог взять и прочее. И он пошел вот так, пошел, и в это время был служителем. И пошел, и пошел. Потом рассказывает, в одну ночь снится мне, говорит, сон необычный. Я в яме, и огонь вокруг горит. Я хочу вылезть, а в руках мешок с деньгами. И только-только выкарабкаюсь, и опять назад. Только-только выкарабкаюсь, и опять назад. Да этот мешок мешает, и огонь вокруг. И так, говорит, проснулся утром в холодном поту, ничего понять не могу, что это за сон. И Женя рассказывает сон, а жена такая мудрая была, подумала, говорит, всякое в жизни бывает. Ты хоть рассчитайся все кредиты в банках побыстрее, где мы еще должны, мало ли что, чтобы никому хоть не должен был. И он, правда, погасил все свои кредитные счета. На другой день приходит Красная Армия, 1940 год, и оккупирует до прута. И пришли красноармейцы, весь его универмаг, комиссия сделала переоценку, это стоит 1 копейку, это 2 копейки, это 3 копейки. И тут же все раскупили, сами они. И остался он с той ниткой, иголкой, с которой начал путь. И тогда он сказал: все, Господи, не буду больше служить коммерции пшеницы, буду Тебе единому служить. Вот это такой он рассказывал свою биографию. Но потом началась война уже, конечно, какая коммерция. Но я вот вспоминаю его пленку. Как раз те годы наш старец ушел в вечность, мне пришлось быть временно ответственным за церковь. И я помню эту пленку, потому что как раз вот это время оппозиции в Кишиневе по Молдавии началось. Михаила Ивановича закрыли 5 лет, а Молдавия пошла набирать обороты в совсем другую сторону. Да еще набрали обороты 4 ведущих кишиневских пресвитера. Они как-то были автоматически вроде самые старшие, влиятельные по Молдавии, и поворачивать весь курс не туда. Я помню, мы с братьями пленку-то слушали. Мне вспоминается, когда его в Киеве закрыли в гостинице, и там кормили его, не трогали, только дежурили на двери, чтобы никуда не ходил. И потихоньку с ним беседовали. А его в эту гостиницу подловили с одного совещания Совета Церквей, когда он вышел с расстроенным лицом. И надо же, вот подметили, и тут его сразу раз и закрыли. Степан Герасимович, что там у вас? Какие-то, значит, с братьями натяжка, несогласие, да, сюда, туда. Так а как вы скажете, что бы нам с этим Советом Церкви сделать? И он говорит, так левитать его. И в этот момент, говорит, у меня кольнуло сердце. Я, говорит, понял, что Бог меня оставил. А уже слово вышло из уст. Они: все, спасибо, езжай домой, никто тебя больше не тронет. И вот одна из черт оппозиции, братья, это клевета. Вот когда в 93-м году были на съезде, когда приехала Родослава, Винс и Власенко, 93-й, и приготовили сумки полные, сборник клеветнических материалов для каждого делегата. Так там же было душ 300 или 400. Вот такими двумя сумками стояли у двери. Имея в виду, что делегаты выйдут, расхватают материалы, прочитают, кто такой Крючков. А, все, сейчас Крючкова снимут и поставят Родославова. А секретарь Винс уже готовый. Вот такой был у них расчет. Но ничего не получилось. Так вот эти вот материалы собирали. И вот это посеял эту идею, вот Степан Герасимович, как подорвать основание Совета Церквей. А я помню, потому что попал в эту полосу, когда кишиневцы начали поворачивать руль, а я молодой не могу разобраться, Михаил Иванович в тюрьме, кого хоть спросить, ну как ориентироваться, вот что делать? Тут братья на братске собираются, я еду. Кишиневцы своих собирают, а я тоже еду. Потом братья взяли меня в сторону, говорят, мы видим, ты молодой, разобраться не можешь. Давай мы тебе немножко объясним. Объяснили суть, ага, я понял, все, я к этим кишиневцам больше не еду. Потом слышу, где-то с год мы не получали никакой литературы. Год. Ни братского листка, ни сообщения, ни вестника истины, никакой брошюрки. Я думаю, ну не может быть. Ну, всякие бывают задержки, там аресты. Ну, уже год прошел. Я решил один день посвящу, ну, пойду, найду я, где наша литература на наш район. И пошел. Вот с утра они в Кишиневе меня гоняли с одного адреса на другой до вечера, до темна. И нигде никто ничего объяснить не может. И я понял, что что-то тут не то. И в конце попал к старшему пресвитеру ответственному. Захожу к нему, мир вам, молчит. Сидит, салат кушает, на меня поглядывает. Не отвечает ничего и сесть не приглашает. Стою у порога, зима. Смотрит на меня, смотрит, долго смотрит. Ты что, говорит, против нас выступаешь? Да меня, говорит, такие есть тебе материалы, что если я открою, тебя не только из церкви, тебя жена из дома выгонит. Ты понял? Я говорю, где литература? И потом подумал, и после этого разговора, думаю сам себе, больше я к тебе в этот дом никогда не приду. И так и было, братья. Больше я его дом никогда ногой не шагнул. И я уехал домой. Так было обидно, такой был комок в горле. Ну, вот это старший пресвитер церкви. И вот тебе литературу дал, и встретил, и накормил, и еще и вот такой вот ответ, что завтра из церкви выгонят, из дома выгонят. А я потом начал вспоминать, ну чего бы то меня выгоняли из дома или из церкви. И вспомнил один ихний человек, который годами занимался сбором клеветнических материалов. Его содержали, он только вот это и делал. Я уже не называю его фамилию. И он в один вечер появился в нашем городе. И когда я только узнал, пошел искать, и он утром исчез. И не мог ее выловить хоть. И так никто не признавался. И я понял, что он за один вечер что-то на меня, какие-то факты собрал. И вот это ихняя работа, братья. Это была ихняя работа. А потом, когда уже дошло до того, что с этими пресвитерами расстались, до того, что хотели они перебрать весь Совет Молдавии, поставить своих людей. Но это было такое братское. Я помню, мы приехали в 8 часов утра. Так только в 6 часов вечера мы вспомнили, что надо сделать хоть перерыв на 10 минут. Забыли за обед, за все на свете. Вот такой целый день было противостояние. Они все время, братьев искренне, хотели завалить и поставить своих. А мы, наоборот, поддерживали. Так и за обед забыли, за все на свете забыли. Аж вечером вспомнили, что, братья, давайте ж хоть выйдем на 10 минут на улицу или что. Но не дали им сделать переворот. Бог оказал милость. Братья объявили, приезжает на совет по 2 человека от церкви. Кишинев приехал 16. И когда они все зашли 16, мы поняли, для большинства голосов. То есть, кого заваливать, сразу 16 рук. А кого голосовать за ихнюю, сразу 16. И мы вот это сразу поняли, почему не все явились. Но Бог оказал милость. Потом Родослав отошел, пришел Степан Никитович, и был день, когда объявили ихнее отлучение. И когда объявили их отлучение, меня вызывают райисполком к уполномоченному по делам религии. И вот там уже начался серьезный разговор. Папка такая толстая, вытаскивает и стучит по столу. Я тебе надену наручники и в Когульскую тюрьму отправлю. Я думаю, ну чего он так резко? Я еще до меня до конца не мог понять, что такое оппозиция. А там в глубине кабинета расхаживает один человек. И пока с этим уполномоченным состязаюсь, он тоже встраёт разговор. Я говорю, вы извините, а вы кто вообще будете? Я тебе сейчас покажу, кто я. Вытаскиваю это удостоверение, так, бух, мне перед стол, перед носом. Открываю, читаю, подполковник КГБ, такой-то, такой-то. И наклоняется ко мне, и в глаза посмотрел таким злым и холодным взглядом, то такого взгляда еще зло в жизни не видел. Но выдержал. Потому что когда шел туда, всю дорогу молился непрестанно. Я понимал, что там что-то меня ждет. И он говорит, хватит с ним разговаривать, сейчас я буду с ним заниматься. И вот тогда он за меня взялся. Уже немножко прошло времени, когда уже был битый немножко, и потом пришлось мне выйти из города. И уже вернулся домой только в 89-м, когда уже начальник этот уехал, приехал другой. И когда Горбачев уже вот это послабление, уже не сажали, выпускали. Так только в 89-м мне разрешили вернуться в город. И то председатель вызвал, сказал, слышишь, только в кочегарку, понял? Там твое место. Я говорю, понял. И так я вернулся туда, уже дальше продолжал работать. Так вот это, что пришлось перенести, так сказать, уже на своей коже, или как правильно выразиться, что такое оппозиция. Степан Герасович, интересно, вот был с нами в лагере, ну, а мы в лагере знакомили детей истории братства. Подходит 13 августа, мы вешаем стенды, там узники, значит, печатники, там детский отдел, вот фотографии, биографии, все стенды вот выставим и детям понемножку рассказываем. За Ваню Моисеева, там, за Храпова, вот, за издательство и прочее. Я обратил внимание, потом брату Илюше говорю, слушай, ну что ж мы рассказываем? Степан Герасимович, с самого начала начал, ну что ж мы тут что-то наугад, что-то слышали, что-то помним? Давай пусть он расскажет. Сколько раз мы предлагали, он никогда не хотел рассказывать ни единого слова. Для меня это было непонятно. Потом говорю брату, а ну давай вот с тобой переберем все беседы его. Вот он и за Румынию рассказывал, и за Бога, и за прокаженных, за это. Ну скажи, за братство хоть одна беседа была? Вспоминали. Нет, не было ни одной. Ну а как это так? Сам участник с самого начала истории братства, и вроде нечего рассказать. А потом один журнал вышел, «Вестничек истины». Там такая была маленькая статейка, как под Москвою на соломе братья собрались или на сене, сено косили и подписали какой-то документ. И Степан Герасимович там был, подписывал. Мы берем журнал и бегим туда к нему. Степан Герасимович, вот тут написали, как вы документ подписывали. Расскажите, как оно было. А он раз, кто написал? Испугался так. А почему написали? Почему меня не спросили? Мы так опешили с братом, думаю, что-то мы вроде не то сделали. А мы в искренности такой, что Степан Герасимович, вот тут что-то пишут, ну вы подробно расскажите, пусть дети послушают. Ничего не хотел рассказывать. И вот это для меня была какая-то загадка, братья. Почему у него так вот, ну вроде же он и покаялся, так все вроде же в братстве служит и прочее. Но расскажи что-нибудь вот за путь братства, какие-то моменты истории. Ничего. Никогда не вспоминал ни Герасима Константиновича, ни братьев, ни создания Совета Церкви, никогда ни единым словом. Вот это мне было непонятно. А потом, когда мы уже посетили, позапрошлом году проводили курсы в Измаиле, а там же рядышком Шевченково, и поехали туда с братьем, посещали церковь Шевченково, ну и он же там уже был больной, рак легких, с палочкой же ходил, никуда не выходил. Ну что такое рак легких, там где-нибудь топнешь ногой, и легкое оторвалось, вот тебе и кончина. Тоже надо уже тихонечко только по доме ходить. И я пресвитера спрашиваю Измаильского, ну вот уже последние дни его, скажи, как его духовное состояние? Он говорит, ты знаешь, говорит, у нас от него голова болела за последнее время. До последнего дня ходил на собрание и к нам, и к оппозиции. И я уже посмотрел на расстройство пресвитера, уже больше ничего не спрашивал. Вижу, что он сильно расстроен за такое вот непонятное хождение. А потом слышу, прошло пару недель, и он уже отошел в вечность. Ну, уже отошел, каков был, таков и отошел. Наверное, братья, я прочитаю вот это слово назидание, и вот слово Геннадия Константиновича на конференции по благовестию. Это январь 2007 года. Послание к евреям, 3 глава, с 1 стиха по 8. Послание к евреям, 3 глава, с 1 стиха. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы. Если только дерзновение упования, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Братья, когда мы читаем за верность Моисея, нам почему-то на память приходит сразу случай. А вот со скалой же, помните? Надо было сказать, а он дважды ударил. И вот за это Бог его наказал. И не вошел он в землю обетованную. Но, братья, Моисей, отмечено, был верен во всем доме его как служитель. В чем он был верен? В засвидетельствовании того, что надлежало возвестить. Когда Христос говорил обо мне, написано в законе Моисеем, пророках и псалмах. Правильно в законе своем Моисей о Христе написал. Ошибки там нигде не было. Там, братья, нигде не было. Там нигде не было. Если было вот это его личное непослушание, тогда Господь произносил приговор, он молчал. Он молча принял, что за это он должен понести наказание. И принял это, братья. Но то, что он возвестил верно, дало ему основание войти в небо. То есть за это лично он был наказан, поплатился. Но то, что он возвестил верно, в Матфея 17 главе или в Луки 9 главе, Христос в преображении, и там Илия, Моисей явились. Ну, значит, благополучно он на небо вошел вместе с Ильей забранным, одинаково же. И тут он рассказывает, со Христом беседует об исходе, который ему надлежало иметь в Иерусалиме. То есть тогда правильно о Христе возвещал. И сейчас идет правильный разговор о какой будет исход, воскресение, вознесение и так дальше. Здесь он верный был. Полностью верный. А теперь дальше отмечается и Христос верный в доме его, а дом его мы, братья. Дом его мы. Ну, вывод идет такой, что от нас ожидается при верности Божией? Ну, только верность. Только верность. И вот я держу в руках слово Геннадия Константиновича на конференции 12 января этого года. Брат, я хотел, чтобы вы приедете домой, прослушаете ее дома еще раз, а потом еще раз. Мы иногда так по привычке слушаем. Ну, послушали, вроде в основном так уловили. Я хотел, чтобы вы себе отметили, что вот этих его словах он 20 раз говорит о победе Христовой. Это главная линия слова. И она как-то ускользает немножко от нашего внимания. Собственно, это было его слово о победе Христовой. И вот он в конце говорит, Господь для нас расчистил плацдарм, то есть площадь, с которой начинается настоящее наступление. Да, но точно мы не обратили внимания на эти слова. Значит, вот эти 45 лет победы, это Господь готовил площадь, теперь с которой только начинается настоящее наступление. Что имелось в виду, братья?
Будет битва.
Пойдет этот путь в Румынию, в Германию, в Америку, в другие страны. Это уже будет не в одной стране наступление, будет во многих странах, а может во многих континентах. И такой прекрасной молитвой он заканчивает вот это свое прекрасное слово. Это редкое слово, братья, так по своей духовной ценности. Наш милосердный Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты нас, недостойных, даже не подозревающих, что мы все обречены и в состоянии обреченности своей вместе с половиной мира ждали любого исхода, только не такой вот победы. Как будто победа даже немножко неожиданна была для братьев. Мы ее сейчас даже понять не можем, но Ты совершил великое и чудное. И на этом, Ты говоришь, мы можем целые учебники действительно написать. И кто мыслящий христианин, может понимать, что за чудо ты совершил сам ради святых, ради немощных. И этим ты показываешь, что и дальнейшие победы, и все дальнейшее, если мы идем через покаяние, через послушание тебе, ты так же легко совершишь, какие бы силы ни наступали на дело твое, на церковь твою. И мы, Господи, хотим вкусить это еще здесь, и еще радоваться, и другим нести спасение через проповедь Евангелия, и тебя благодарить бесконечной благодарностью». И молитва редкая по содержанию своей. Но такое ободряющее слово, братья, о победах. Так мне в заключение хотелось вот это слово, братья, оставить. Что в нашем братстве, братья, возвещается неверно? Или что пишется неверно? Если проявляются какие-то немощи наши, или недостатки, или даже у братьев какие-то там частичные уклонения, но это его личное. Он или исправится, или там братья его ограничат, или Господь будет где-то ее наказывать. Ну да, то так оно всегда. Ну, а в целом-то Христос, возвещенный в братстве, возвещен ведь со всякою верностью. Мы не можем найти ни один документ, ничего сказать, что, братья, вот тут, ну, совсем неправильно. Нету такого у нас. Бог милости оказал, Христос у нас верно возвещен. И хотелось, чтобы вот увидели, что вот этот путь узкий и тернистый – это путь Божий. Это путь единственный, ведущий в жизнь вечную, что Бог присутствует на этом пути. И дальше вот, как уже брат вот видится нашему самому старшему, говорит, это только плацдарм, который для дальнейшей великой победы. Как бы хотелось, чтобы 61-й год, 2001 год, чтобы мы, каждый из нас с вами в сердце сказали, Господи, да у нас каждый год 61-й год. Помилуй нас, чтобы никакие перемены этого мира в нас не заходили. Вот так же верно держались и тебя, и твоего пути, чтобы Господь и дальше употребил нас для своих дальнейших славных побед. Аминь.